День добрый, дорогие друзья. Продолжим 108Б. И вы спросите, почему на прошлом уроке мы так много времени посвятили именно прочтению отрывка о законе Йеруша из Торы. Так вот, в ближайшие как бы две страницы, так уж точно, да, это и следующее мы будем заниматься как раз толкованием этого отрывка, поэтому его прочтение, оно практически, то, что на иврите называется, критит. Да? Критически необходимо. Теперь Гемара задает там такой вопрос. Мы посмотрим Гемору на 108А, три строчки до конца. Это мамаш начало Геморы. Да? Гемара задает такой вопрос. Майшно. Чем отличается, как бы, почему, по какой причине декатани в начале в Мишне написано «Аав это баним», что отец наследует детей берейш. Отец наследует сыновей. Почему это написано в первом случае? Вот, давайте посмотрим, где это. Здесь у нас вот этот. Первая группа, да, вейлу нойхлим уманхилим. И вот те, которые получают наследство и которые передают наследство. Отец сыновья. Отец сыновей. Ав это баним. Отец сыновей. А потом написано ваабаним это ав. А потом сыновья отца. То есть отец наследует сыновей. Сыновья наследуют отца, но отец наследует сыновей. И вот этот вопрос Гемару интересует. Почему этот пример написан первый, а почему бы и нет? Гемара говорит две причины. Гемара предпочитает, чтобы сначала было написано «Лисни Аав Берейша». «Лисни» нужно было бы написать «Абаним, сыновья, это Аав, наследуют отца». Они наследуют от отца. Это был бы лучший вариант написать в начале. Почему? Гемара аргументирует. Хада. Первая причина, почему лучше было написать, что сыновья наследуют от отца. Потому что, когда пишут, что отец наследует сыновей, это значит, что дети умерли раньше отца. И тогда получается, что «датхули бы пуранута ло матхилинан» – начинать с пуранута, то есть с возмездия, с плохих каких-то вестей. «Ло матхилинан» – мы не начинаем. Почему Мишна говорит про плохую новость, что сын умер раньше отца, и отец остался, и вот Мишна говорит, что отец наследует сына. Значит, это говорит о том, что сын умер раньше, чем отец. Что не так, когда отец умирает позже сына, так это нормальный ход вещей, естественный ход вещей, что дети хоронят отца. Да, он заслуживает, чтобы его дети его похоронили и так далее. А вот это первая причина, почему наследие сыновей от отца должно было бы написано быть первым. А оно не написано первым. Вторая причина, Гемара говорит, «Веой, да еще кадектив», как написано в Торе. Да, Тора в начале нашей этой главы Бамидбар 27, 8 пасук. Там написано «Ишки йомус», человек, когда умрет, «Увен эйнлой», и сына у него нет. И тогда там написано «Ваавартемет на холосоле битой». Тогда вы передадите наследство его дочке. И отсюда следует, что если да, есть сын, сын наследует. И раз, точно так же, как в главе о наследстве, первая информация, первый закон, который следует из стиха, это то, что сын наследует отца. Так бы и Мишна должна была начать с того, что сын наследует отца. Почему же Мишна начала с примера, что отец наследует сына? В чем причина такого вот, скажем так, нелогичного, в кавычках поставим, да, порядка на первый взгляд? Гемара отвечает. Гемара отвечает, почему действительно этот порядок такой, на первый взгляд, нелогичный. Гемара говорит так. Ветана, а автор Мишны, Айди, поскольку Де аси лей мидроша. Этот закон, что отец наследует сыновей, которые умерли раньше него, этот закон учит Тана Мидроша, истолкование текста. Поэтому Хавивалей, поэтому он относится к этому закону, как этот закон им любим. Почему любим? Это в нескольких местах в Шасе есть такая идея, что тот закон, который вывели, не прямым текстом написан в Торе, а он был выведен с помощью методов толкования Торы, с помощью методов анализа Торы, как любое, так сказать, открытие, оно своему открывателю, оно ему как бы дорого. Это то, что Гемара нам говорит. Автор Мишны, поскольку этот закон он вывел путем анализа текста Торы, путем его толкования, поэтому он его написал первым, поскольку он к нему относится с большей любовью, с большим трепетом. Тогда Гемара задает вопрос. Май драша. Окей, если ты говоришь, что этот закон, что отец наследует умерших сыновей, то приведи мне эту драшу. Май драша. Гемара приводит. Вот Брайта. Брайта говорит так. Детания. Учили Брайта следующее. Шейро. Значит, есть пасук Юдалев. В этой главе Бамидбар Кавзайн есть пасук Юдалев. 11-й пасук. И там написано так. Унцатем эснахаласой и дадите его наследство лешейрой, а коровой лоб лешейрой. Шейрой – это такое слово, которое мы не знаем, как точно перевести. Шейрой – это остаток его, это родственник его, это некое слово, которое требует прояснения. Но автор этой брайты, он опирается на то, что написано в книге Ваикра. Шейра Вихал, да, в книге Ваикра, которую будут читать как раз эту главу Ахаримойс, конец Ахаримойс будут читать в Йом-Кипур. И этот урок, я так понимаю, он как раз на эре в Йом-Кипур, да? Вот, в Йом-Кипур читают, в Минху, читают Шейра Вихал, что некая жена отца, она шеравих, она близость к отцу, или близкая к отцу. Вот. Или там написано в Икра, в главе Имор, написано «Ким ли шеирой, а коровы лав?» Или к родственнику, близкому ему, он, коин, может стать нечистым. То есть вот это вот сугия, Шейро – это некий близкий родственник. Вот это вот это слово означает. А написано так. Передадите его наследство ле шейро, а коровы лав, близкого к нему. Гемара говорит, кто это? Шейро. Шейро – зе-ха-ав. Это отец имеется в виду здесь, в стихе. То есть в Торе не написано прямым текстом. Я когда вот читал на прошлом уроке текст Торы, обратил на это внимание, да? Где же это в Торе написано? В 27 главе, да, в книге Бамидбар, от 1 до 11 пасука, нигде не написано, что отец наследует сына. А с Гемара приводит нам здесь мнение, что это учится из 11 пасука. Да? Если там, как там написано, «Веймэй нахим ля авив», если нету братьев у отца, «Унцатэмэс нахалосой», и дадите тогда наследие его лешейрой, какому-то родственнику, а корову лав близкому к нему, мимишпахто, из его семьи. Вейраш ойса, и он унаследует ее, тут на самом деле прям много всего, очень насыщенный посук, да, мы потом дальше посмотрим, как он будет толкаться, но Гемара говорит, что шейро имеется в виду именно отец. Отец. И это как раз говорит нам Гемара, миламед обучает нас тому, Шехаав койдем ле ахим, что отец наследует раньше, чем братья. То есть у человека, у которого нет сына, да, он умер, обучает нас Тора тому, что отец унаследует его сыновья и имущество раньше, чем другие сыновья этого отца, раньше, чем его братья. Это то, что говорит нам Драша. Теперь Брайт говорит так. Ехоль, возможно ли такое, что отец унаследует удел сына и екойдем лебен, даже раньше, чем сын сына, чем внук. То есть ситуация такая. Умер сын, отец его еще жив, и сын его жив. И встает вопрос, кто наследует этого умершего сына? Дед или сын? Окей, они здесь приводят, Рашбам приводит, примерно Яков, Реувен и Ханох. То есть, значит, у Якова, нашего праотца Якова, был сын, которого звали Реувен, и у Реувена был сын, которого звали Ханох. Так вот, какой порядок? Брайта задает как бы вопрос. У нас есть, вот я себе даже нарисовал такую как бы схему, у нас есть, нарисуйте себе тоже, Яков, да, у него есть сыновья Реувен, Шимон, Леви, Иуда. У Реувена есть сыновья Ханох и Фалу. Да? Так вот, вопрос такой. Отец Яков, он будет раньше, чем, если умер Реувен, будет раньше, чем Шимон, Леви и Иуда получат наследство от Реувена. Но теперь у меня вопрос, а будет ли отец Яков раньше, чем Ханох у Фалу, сыновья Реувена? На это отвечает Гемара. Талмуд Ломар, Тора сказала, нет. Акаров, то есть должно быть Шейро, в этом стихе написано. Акаров, ближайший, близкий. Что мы из этого учим? Мы учим, должно быть коров, коров, кудем. Близкий, близкий, раньше. То есть чем ближе родственник, тем он раньше для наследования. Это такое общее правило. Чем ближе, тем раньше. Теперь получается, сын, он ближе к своему умершему отцу, чем этот сын был ближе к своему отцу. Окей? Если мы рассуждаем, наследство от Реувена должно перейти к Ханоху или к Якову, ответ к Якову, к Ханоху. Почему? Потому что Ханох более близкий родственник к Реувену, чем Яков. То есть, на самом деле, они одинаково близкие, да? Реувен сын Якова, а Ханох сын Реувена. Почему же мы говорим, что... Мы говорим, что наследство, оно, так сказать, спускается к сыну раньше, чем оно поднимается к отцу. Вот это называется, вот если вы нарисовали себе схему, то более раннее поколение называется, что оно поднимается, наследство, а более нижнее поколение называется, что оно спускается. Так вот, Еруша, она раньше спускается, чем поднимается. Это то, что мы здесь видим. Но Гемара задает вопрос, а почему это так? Да? Почему это так? Это такой вопрос. Мараита, как ты это видишь? Леработ это бен, что ты считаешь, что нужно добавить сына, имеется в виду, что сын будет раньше, чем отец. У леуце это ах, но исключить брата. То есть, если мы выбираем, да, должны выбрать в толковании текста, то мы говорим, что отец наследует раньше братьев, то есть умер Реувен, отец его Яков унаследует его раньше, чем Шимон, Леви и Иуда, братья Реувена. Но если мы выбираем Яков и Ханох, то Ханох унаследует раньше, чем Яков. А это то, что Гемара спрашивает. Мараита, как ты это видишь? По какой причине ты решаешь? Из текста толковать таким образом, что ты лерабуйся бен, ты увеличиваешь сына. Что имеется в виду увеличиваешь? Ты говоришь, что сын раньше отца в наследовании, да? То есть сын Реувена Ханох наследует его раньше, чем отец Реувена Яков. Но при этом ты говоришь, что если нужно выбирать отец Реувена Яков или братья Реувена Шимон Леви и Иуда, то отец Яков будет раньше. Вот где В чем основание твоей логики? Гемара говорит так. Марбе они это хабен. Я увеличиваю сына, что он, в смысле, раньше, чем отец. Почему? Шекен кам тахат авив леяда улезде ахуза. Поскольку сын, ханох, он может быть вместо отца для двух законов в Торе. То есть этот оставшийся в живых ханох по отношению к умершему своему отцу Реувену может заменить его в двух случаях законов Торе. То есть о чем идет речь? О закон Яада, предназначение еврейской рабыни, и закон Сде Ахуза, выкуп наследственного поля перед 50-м годом. То есть человек, который продал свое поле, наступает 50-й год, это поле не было этим человеком выкуплено или было куплено кем-то другим, то после 50-го года, 50-й год же возвращает все поля. А теперь, если этот человек, он посвятил это поле, оно его наследное, и его это поле не выкупил он сам, а выкупил его там брат, сват, неважно кто. Это поле после того, как оно возвращается, не возвращается обратно к этому человеку, оно возвращается, оно становится собственностью коэнов. Кроме одного исключения. Если это поле выкупил сын его, посвятившего его владельца. То есть, если это выкупает сын, то это называется, как будто человек сам выкупил это поле. И поэтому это поле через 50-й год останется у этого сына и не будет становиться собственностью коэнов. А по поводу Яада, человек предназначал себе еврейскую рабыню. Купил еврейскую рабыню, как мы учили в трактате Кидушин, и решил, что она ему не нужна. Он может передать ее своему сыну, и за те деньги, которые он ее купил, она считается посвященной или ему, или сыну. Можно выбрать. Но для любого другого человека то, что он ее купил, он не имеет права отдать ему ее без посвящения. Нет, она имеет полное право выйти за другого человека замуж, если он не хочет ее, так сказать, брать в жены ни себе, ни сыну. Но тот человек должен ее уже посвящать. То есть деньги ее покупки, которые он передал отцу, этот покупатель, за себя и за сына они работают. За другого человека, за третьего человека они не работают. Этот человек должен делать ей кидушин, нормальную свадьбу, как обычный человек. То есть, но сын может быть вместо отца, еще раз, по двум этим законам. Первый закон, сын будет вместо отца жениться на этой, как бы, в кавычках, так сказать, рабыне, она еврейская девушка, которую, так сказать, просто из-за нужды, как мы учили в трактате Кидушин, отдали в такое вот состояние еврейской рабыни замуж. Или там работать, или замуж. Но если ее берут замуж, то она имеет, как там мы учили, опять же, да, полные права, там нельзя ее ущемлять ни в коем случае, ни в интимных отношениях, ни в имущественных. Но она предназначается либо этому человеку, который ее купил, либо его сыну. И с полем то же самое. Так мы говорим, что сын Рувена Ханох может быть вместо Рувена по поводу этого поля и по поводу этой рабыни. Но Яков, отец Рувена, не может заменить Рувена ни по какому критерию. То есть, если Яков купит поле Рувена, это поле не считается купленным им самим же. Если Яков захочет взять себе эту рабыню, он не имеет права ее взять себе, так сказать, как бы на основании покупки его сына Рувена. Нет. А поэтому, говорит Гемара, когда мы говорим, кто ближе родственник, то мы видим, что сын может в двух ситуациях считаться как бы вместо отца. Из этого мы делаем вывод, что когда мы говорим, кто ближе, сын, да, или братья, или кто ближе, сын или отец к человеку, то мы говорим, что сын к человеку умершему ближе, и поэтому Если есть сын, наследовать будет первым сын, а не отец этого умершего человека. Вот это вот причина нашей выбора, кто ближе. То есть там же в Торе написано просто коров, шейро, а коров, родственник близкий. Ну а кто более близкий? Сын к умершему, кто ближе ему? Сын его или отец его? Говорит Гемара, они все, они оба и те близкие родственники, ближайшие родственники. Он умер. Кто ему ближе? Его отец или его сын? А с Гемара говорит, все близкие. Но если мы смотрим на критерии, где можно засчитать, как будто бы он это сам, только когда сын его выступает в его роли, и мы видим, что Тора к этому относится, как будто он сам это сделал. Имеется в виду по поводу этой рабыни, по поводу... То есть существует два случая, когда сын, он как будто продолжение отца. Как будто бы отец на самом деле. А отец этого умершего никогда не может быть вместо него. И поэтому, когда мы говорим, вот у человека скончался, кто его унаследует, его отец или его сын? А мы говорим, его унаследует его сын. Говорим, а можно порассуждать наоборот? Адараба, можно сказать наоборот? Мы же говорим, вот братья, да, отец, если мы сравниваем отец и братья у этого человека остались, у него не было детей. У него были отец и братья у него остались. И ты говоришь, что отец будет раньше братьев. Почему? Почему? Почему отец будет раньше братьев? Ведь братья марбе они это ах. Я могу сказать, что брат будет раньше, чем отец наследовать умершего брата. Почему? Шекен кам тахасахив лейбу. Поскольку этот оставшихся в живых брат, он встает вместо умершего брата сделать ибум его жене. То есть он как бы вместо брата становится мужем бывшей жене брата. То есть мы видим, что брат тоже становится на роль вместо человека. А почему ты говоришь, что сравнивая отца с сыном, ты выбираешь сына, сравнивая отца с братом, ты выбираешь отца. В чем твоя логика рассуждения? Что сын иногда вместо самого человека может быть. Но и брат вместо самого человека может быть. Почему же тогда ты, сравнивая отца с сыном, выбираешь сына как предпочтительного наследника, а сравнивая отца с братом, ты выбираешь отца, а не брата, который тоже может быть вместо этого умершего человека? Это вопрос Гемары. Гемара отвечает, смотри. Клюм еш и бум эла бымаком шейн бен. Понятие ибум только тогда, когда нет сына. Габы маком ши еш бен, но если есть сын, эйн ибум, нет понятия ибум вообще. То есть братья становятся вместо этого человека только тогда, когда у него нет сына. А мы сейчас сравниваем отца и сына этого умершего человека. Так вот, когда есть сын, сын раньше. Когда нет сына, когда нет сына, и ты сравниваешь братьев с отцом, да, понятие ибум, что брат может встать вместо брата на ибум, оно почему-то не помогает. Вопрос, почему? Рамбам тут говорит, что нужно перевернуть стихи. И, в общем, Рамбам здесь говорит такую логику. Сын освобождает от ибума. Получается, что сын, он имеет силу большую, он освобождает мать от ибума, То есть, когда есть брат, когда нет сына. То есть, получается, что сын, он самый предпочтительный родственник у этого человека. Но тогда... Тогда вопрос, как это помогает, когда мы сравниваем отца с братом. Вот они здесь приводят, что в вопросе имелось в виду, что у человека есть и брат, и отец, и сын. И кто сказал, что нужно идти по принципу сын, отец, брат, а не брат, сын, отец? Вот такой был вопрос. Окей? То есть брат, он может быть тоже вместо этого человека. Говорит, это только когда нет сына, он может быть. Это то, что Гемара отвечает. То есть сын, он всегда будет раньше всех. Это то, что Гемара хочет сказать. Сын всегда будет раньше всех. Гемара, получается, нужно объяснить вот так вот все это рассуждение. Что кто сказал, что ты говоришь, что сын будет раньше, чем брат, и раньше, чем отец? И кто сказал, что брат будет позже, чем сын и отец? Вот так вот. То есть Гемара, получается, задает вопрос, кто сказал, что порядок будет вот такой? Сын, отец, братья. Почему бы не сказать, что будет порядок братья, да, отец, братья, сын, отец, например, да. Кто сказал, что порядок будет сначала, так сказать, наследует сын, потом отец, потом братья? Почему братья не могут быть раньше? Гемара отвечает, что братья могут быть вместо человека только тогда, когда есть ибум. А без ибума братья не могут быть вместо человека. А сын освобождает от ибума. Поэтому сын, он самый первый. Говорит Гемара, причина получается, да ика гай пирха, вот только есть этот аргумент, это опровержение. Га лавахи, без этого. Гавамина ахадив. Вы думали, что брат лучше? Да? Мы бы думали, что брат... даже лучше, чем сын, поскольку брат может делать ибум вместо человека, да? Гемара задает вопрос, да? Типу клея, почему бы не сказать, что сын, он больше, чем брат, дехахитарти, что брат, он только на один раз встанет на ибум вместо человека, а сын на два момента вместо человека, может быть, на рабыню и на поле. Гемара говорит, что на самом деле поле тоже по этой же причине гуфа. Мигай таймов. Это та же самая мысль. Про поле на самом деле это не отдельное. Вместо человека сын на поле, это тоже та же самая, как бы, та же самая дроша. И это Гемара в трактате Эрхин. Да? Гемара говорит так. Когда речь идет про вот это наследное поле, то там не написано прямым текстом, что сын будет вместо посвящающего, а не брат. Гемара Беэрхин так это тоже учит. Что если это поле будет к другому человеку, но не сыну. Если оно у сына, то называется человек его сам выкупит. То есть если это поле было продано казначеем, сыну посвятившего, тогда оно не будет разделяться в 50-й год между коинами, а только оно возвращается к посвятившему его. Гемара Верхина, она продолжает и говорит, ты говоришь, если это поле было дано другому, но не сыну, может быть, другому, но не брату, может быть, как раз брат тоже, как называется, когда мы говорим человек, то брат уже исключен, потому что брат считается другим человеком. Что значит другому, но не сыну? Гемара говорит, а почему ты так решаешь, что сын это называется он же, а брат не называется он же? По какой причине ты считаешь, что брат он больше другой, чем сын? А с Гемара можно сказать наоборот. Можно сказать наоборот, что сын он больше другой, чем брат. Да? Другой это как бы ну, в категории лейшахер, в Торе написано, человеку другому. Может быть, сын он больше, другой, чем брат. Может быть, как раз брат, может быть, вместо этого посвятившего. На что Гемара Верахин отвечает? Я добавляю сына, поскольку он может быть вместо отца для этой ситуации с еврейской рабыней. Гемара там продолжает задавать вопрос. Но брат тоже вместо человека может быть для Ибума. И тогда Гемара и бум, ешно, есть только, когда нет сына. Окей? А еврейская рабыня может быть всегда, да? Получается, что на все есть только один, как бы, с обоих сторон два вместо. С обоих сторон только одно вместо. Вместо человека сын может быть, стать мужем этой рабыни. И вместо человека... брат может стать мужем его бывшей жены. Получается, это то, что он считается сын владельцем поля посвященного, это он сам как будто выкупил, это уже продолжение, собственно говоря, того же самого рассуждения про рабыню. То есть это та же самая, это не отдельная мысль, она мысль, связанная с этим. Окей? Это то, что Гемара говорит. Поэтому получается 1-1. Ты не можешь сказать, что здесь 2-1 в пользу одного из аргументов. Здесь 1-1. 1-1, так сказать, так почему тогда ты... Окей. Ада ку камерой тана клюм ешибум элбамокум ешен бен, ха еш бен эн ибум. То есть получается, что ибум просто более редкая ситуация. Ибум бывает только, когда нет сына. Okay, это Гемара привела нам эту драшу. И Гемара здесь, на Куфтет, Амуд Алеф, она задаст на эту драшу вопрос. То есть мы, в принципе, пока поняли суть самой драши. Поняли, почему порядок, он именно такой. То есть вопрос, как мы скорректировали. Да? Порядок наследования, он сын, отец, братья. Да? А не брат раньше всех. Да? И потом сын, потом отец. Почему? Да? Почему сын больше первый, более предпочтительный наследник, чем братья? Потому что сын в большем количестве случаев может быть вместо отца. То есть в большем количестве случаев может быть вместо отца. Сын может быть вместо отца. А брат может быть вместо брата, только если нет сына. Вот это как бы наша основная аргументация, то, что Гемара сейчас здесь сказал. И поэтому мы говорим, что сын самый предпочтительный наследник. Okay? А потом отец, да? Потому что, опять же, братья, они только если нет сына, а потом наследником, третьим наследником являются братья по градации наследников. Окей, я согласен, что не просто. Но вот такой вот, да, такой перек, он требует и текста, и рашбама, и всего. Я согласен, что не просто. И драшот. Ну, как бы, как мы уже много раз говорили за программу, мы же не ищем легких путей. Вот. Такой вот будет 108b. Оставайтесь с нами, еще на эту драшу будут вопросы на 109-м листе. Но потом будет некий... чуть-чуть легче будет на следующем листе. Будет там какие-то драшот, упоминания хумыша, как бы чуть-чуть концентрация такого сложного талмуда немножко снизится. Оставайтесь с нами, Джей Дафаэм. Всего хорошего. До свидания.